Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит изучать 10 главу Евангелия от Луки. Я полагаю, что 10 глава является наиболее известной главой этого Евангелия, благодаря тому, что здесь мы находим самую известную притчу нашего Господа, притчу о милосердном самаритянине. Начинается эта глава с описания того, как Иисус посылает 70 своих учеников на служение. Задача его учеников состояла в том, чтобы приготовить путь для служения Иисуса. Причем лишь евангелист Лука сообщает нам об этом. Прочтем 1 и 2 стихи. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». В наши дни мы нередко слышим призывы проповедников молить господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Как если бы этот мир действительно уже созрел к жатве, и наша задача состояла в том, чтобы начать собирать урожай. Может быть, вас удивят мои слова, но я не считаю, что сбор урожая входит в мои задачи. Я верю, что моя функция – это сеять. Если вы хоть немного знакомы с крестьянским трудом, вы должны знать, что есть существенная разница между посевом и жатвой. Кто-то может возразить, что Господь сам говорит здесь: «жатвы много, а делателей мало». Однако мы с вами должны помнить, в каких обстоятельствах Иисус произнес эти слова. В тот момент Он еще только двигался к Своему кресту. Когда Он говорил те слова, близилась к концу эпоха Ветхого Завета, а в конце каждой эпохи наступает суд, который можно сравнить со сбором урожая. При этом сама эпоха – это посев. Я полагаю, что в наши дни мы как раз и занимаемся посевом, но в конце концов наступит день, когда начнется жатва Господня. Помните притчу о пшенице и плевелах в Евангелии от Матфея в 13 главе, в 30 стихе, где Господь как раз и говорит о дне своей жатвы. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Поэтому я считаю, что моя задача – это сеять семя, то есть Слово Божье. В этом состоит задача каждого христианина. Далее мы читаем наставления, которые Иисус дает Своим ученикам. Стихи с 3 по 16. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие». Иисус предупреждает учеников, что на этом пути их будут предостерегать трудности и опасности. Они будут как агнцы среди волков. «Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Обратите внимание, дорогие друзья, что отвергнуть посланцев Господа равнозначно тому, чтобы отвергнуть Его самого. Далее прочтем стихи с 17 по 20. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Мы читаем, как радостные ученики возвратились к Иисусу. Те же самые переживания испытываем и мы с вами, когда в ответ на наше благовествование кто-то приходит к Спасителю. Что за чудесный миг! Однако нам с вами также важно помнить и другие слова Господа. «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Дело в том, что всякий раз, когда мы достигаем успеха в каком-то служении, это вовсе не наша заслуга, это заслуга Иисуса. Давайте не будем забывать об этом. И далее стихи с 21 по 24. «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение“. И, обратившись к ученикам, сказал: „Все предано Мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть“. И, обратившись к ученикам, сказал им особо: „Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали“. А теперь мы подходим к тому, что является отличительной чертой Евангелия от Луки, к притчам нашего Господа. Евангелие от Луки известно своими притчами точно так же, как отличительной чертой Евангелия от Марка являются чудеса Иисуса. Пожалуй, именно притчи, приведенные Лукой в его Евангелии, являются самыми известными отрывками из Библии, а притча о милосердном самаритянине известна практически во всем мире. Надо сказать, что некоторые литературные критики утверждают, что эта притча о добром самаритянине является величайшим произведением этого жанра. А теперь давайте прочтем 25 стих. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Притча о милосердном самаритянине была рассказана в ответ на вопрос о вечной жизни. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот вопрос не был задан искренне. Законник лишь пытался подстроить Господу ловушку. Но, тем не менее, это был очень важный вопрос, который задают себе многие люди в этом мире. Обратите внимание, как именно Иисус отвечает на вопрос этого законника. У Иисуса была очень интересная манера отвечать на вопрос вопросом. Кстати сказать, ответ вопросом на вопрос называется методом Сократа, поскольку еще этот древнегреческий философ практиковал подобный стиль ведения дискуссии. Дело в том, что этот метод заставляет спрашивающего самостоятельно найти ответ на свой вопрос. Итак, читаем 26 стих. «Он же сказал ему, в законе что написано? Как читаешь?» Иисус знал, что этот человек, будучи законником, прекрасно знаком с законом Моисеем, что мы видим в стихах с 27 по 29. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Обратите внимание, что Иисус говорит законнику: «Правильно ты отвечал». Дело в том, что все это происходило еще до того, как Христос умер на своем кресте. Означает ли это, что человек может спастись, соблюдая закон? Совершенно верно. Теоретически спастись с помощью закона возможно. Однако нельзя забывать о следующем. Оправданы будут вовсе не слушатели закона, но его исполнители. И если вы говорите, что можете исполнить закон, то имейте в виду, что сам Бог утверждает обратное. Бог сам говорит, что невозможно оправдаться законом, потому что ни один человек не в силах исполнить закон целиком, как написано в Галатах во 2 главе в 16 стихе. «Делами закона не оправдается никакая плоть». Также в послании к римлянам в 8 главе в 3 и 4 стихах сказано: «Как закон, ослабленный плоти, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Если бы этот законник был честен с самим собой, он в тот момент должен был бы признать: «Учитель, я искренне стараюсь любить Бога всей душой, всем своим сердцем и умом. Я стараюсь любить ближнего как самого себя, но я просто не в силах этого сделать. Как же в этом случае мне достичь вечной жизни?» Но вместо этого законник пытается увильнуть от ответа, говоря: «А кто мой ближний?» И в ответ Господь рассказывает собравшимся притчу о милосердном самаритянине. Это очень простая, но в то же время самая чудесная притча. Стихи с 30 по 37. «На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо». Возможно, этот законник был левитом. В этом случае здесь он должен был болезненно поморщиться, потому что эта притча задевала его лично. Самаритянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Эта притча олицетворяет три жизненных философии. Жизненная позиция грабителя сводится к следующему: «Все, что есть у тебя, принадлежит мне». Кстати сказать, именно такую доктрину исповедует социализм и коммунизм, что бы ни утверждали коммунистические идеологи. Священник и левит руководствуются иной философией: «Все, что у меня есть, принадлежит только мне». Это идеология эгоизма и индивидуализма, которая гласит: «Пусть этот мир катится в тартарары, а я добьюсь своего». Так рассуждает жестокий, бессердечный капитализм. И, наконец, третий стиль жизни олицетворяет этот милосердный самаритянин. «Все, что есть у меня, твое». Это, друзья, подлинно христианский подход к жизни, к которому мы должны стремиться. Кстати сказать, нередко приходится слышать такое понятие, как христианский социализм. Однако при этом люди не понимают, что эти два термина совершенно несовместимы. Я думаю, что Господь хотел бы, чтобы мы отнесли эту притчу к своей собственной жизни. Давайте попробуем это сделать. Итак, некий человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Здесь мы видим типичную картину, изображающую наш мир. Человеческий род движется от Иерусалима. Иными словами, люди все больше отходят от Бога. Мир, точно так же, как и этот несчастный, движется к осужденному и проклятому городу Иерихону, другими словами, к месту своей погибели. И вот внезапно человечество оказывается в жалком, беспомощном и безнадежном положении. Оно не способно спасти само себя. Люди этого мира мертвы в своих прегрешениях, точно так же, как этот несчастный был еле жив после встречи с разбойниками. А разбойники олицетворяют сатану, который, как сказано в Евангелии Иоанна в 8 главе, в 44 стихе, был убийцей от самого начала. Далее мы читаем, как мимо несчастного проходит священник. Священник олицетворяет ритуализм и церемониализм многочисленных религий этого мира, которые не способны никого спасти. Однажды кто-то пошутил, что священник прошел мимо этого несчастного, потому что увидел, что тот уже был ограблен. Потом был левит, который подошел, посмотрел на несчастного, но все равно прошел мимо. Левит является символом легализма, нередкого атрибута многих религий. Но ни ритуализм, ни церемониализм, ни легализм не могут спасти человека. И вот, наконец, появляется самаритянин. Кого же олицетворяет этот человек? Самаритянин является символом того, кто рассказал эту притчу. Когда религия этого мира не в силах помочь человеку, появляется Иисус Христос. Он способен помочь всем сокрушенным сердцем. Он способен принять грешников, погибающих под тяжестью совершенных грехов. Люди нуждаются во Христе, милосердном самаритянине. Эта притча имеет практическое применение для нашей жизни. Она отвечает на вопрос о том, кто именно является нашим ближним. Из нее следует, что нашим ближним является не только тот, кто находится непосредственно рядом с нами, но и каждый человек, которому мы в состоянии протянуть руку помощи. Я попытаюсь приблизить эту притчу к современной жизни. В наши дни много говорится о необходимости нести Евангелие в этот мир, но при этом люди не желают предпринять усилия, чтобы помочь неверующим узнать Христа. Современные христиане демонстрируют удивительное отсутствие посвященности идеям своей веры. И мне приходит в голову следующая иллюстрация. Молодой человек ухаживает за своей девушкой. В своих вдохновенных письмах он клянется, что готов пойти ради нее на все, свернуть ради нее горы, но в постскриптуме он каждый раз добавляет, что обязательно заедет за ней в ближайшие выходные, если будет хорошая погода. Именно так относятся современные верующие к основным обязанностям христианства. Наш мир очень похож на этого несчастного, который попался разбойником и нуждается в помощи. Этот мир нуждается в Иисусе Христе. Когда-то Христос спас меня, и Он может протянуть руку помощи вам, друзья мои. Именно в этом и состоит основная идея этой замечательной притчи. В последнем отрывке этой главы мы читаем о событиях, происходящих в доме у Марии и Марфы. Прочтем стихи с 38 по 42. «В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Не углубляясь в детали, достаточно сказать, что Мария избрала благую часть. Она пришла к Иисусу и уселась у его ног. Давайте попробуем представить себе, что именно происходило тогда между этими двумя сестрами. Марфа была замечательной хозяйкой, и без нее не было бы угощения. Она хлопотала по дому, занятая подготовкой стола. И, может быть, как это иногда случается с хозяйками, что-то у нее пошло не так. Может быть, она обожглась, а может, просто уронила горшок или просыпала муку. И это уже было слишком. Она пришла с кухни и сказала то, чего она никогда не сказала бы в нормальных обстоятельствах. Но Господь был мягок с ней. Он сказал: «Мария избрала благую часть». Может быть, и вы, друзья мои, оказались в трудной жизненной ситуации. Может быть, вы стоите на перекрестке своей жизни и не знаете, куда вам двинуться дальше. Тогда просто сядьте у ног Иисуса, посмотрите в Его Слово, прочтите, что Библия говорит вам. И уверяю вас, Писание поможет вам гораздо лучше справиться с вашими задачами, какие бы они ни были. Оно поможет вам, если вы работаете на заводе, если вы учитесь, если вы трудитесь на дому. Нужно просто попробовать. Просто придите и сядьте у ног Иисуса точно так же, как это сделала Мария, которая избрала лучшую часть. На этом мы закончим наш сегодняшний урок и простимся с вами до следующего раза. Всего вам доброго!